Хари Кришна, дорогие преданные, сегодня мы начнем цикл «Вопросы-ответы», и мы выбрали тему на сегодня «Проповедь как стиль жизни». Дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. И первый вопрос, вообще, что такое проповедь?
Ну, понятие емкое, конечно, проповедь, да, начиная с то, что мы называем лекции, или семинары называем, или классы. Можно и так все это назвать. Но проповедь это не совсем относится к передаче информации, конечно. Проповедь несет в себе какой-то духовный посыл, настроение. Вот проповедь то, что вдохновляет других на передачу знания, то есть на то, что посвятить свою жизнь возвышенным ценностям, божественным. Наверное, вот в этом ракурсе проповедь больше имеет как бы значение. Но начинается также с овладения какой-то информацией ведической. Мы читаем Бхагавадгиту. Если я читаю Бхагавадгиту где-то около 40 лет, не сразу я думаю, что то, что я пересказывал о Бхагавадгите, было как бы проповедью. Ну, в моем как бы вот, восприятии. Проповедь – это то, что вводит нас за границы материальных представлений о жизни, ощущений обычных, призывающие нас к сверх каким-то действиям, то есть к духовным действиям, к высшему смыслу жизни. То есть я думаю, что проповедь – это такое емкое понятие.
Шрила Прабхупада иногда говорил, что не проповедует только мертвец. А с другой стороны, вот многие преданные, они как бы не решаются начать проповедовать. Все-таки каждый не может проповедовать? Или это какой-то вот путь избранных?
Но мертвец, да, он не может не проповедовать. И еще и приводится пример, что толку стягает дохлую лошадь, да, Шримад-Бхагаватам. Все равно никуда не поедет. То есть мертвая лошадь. Страх, собственно говоря, это но как путь к смерти. Все боятся в этом мире, пытаются выжить, да, и смерть как раз вот настигает тех, кто пытается выжить. В их домах, в их хороших одеждах, там, с большими там деньгами, или как-то люди считают себя защищенными же, да, в этом мире. Они защищают себя от опасности, от смерти в итоге. Как раз смерть это и есть их добыча смерти, все эти люди. Поэтому страх, как бы, это путь к смерти. Это путь к материальному существованию. И я понимаю преданных, что они скажут, что я неквалифицированный, могу дискредитировать движение, может быть, там как-то, или даже опозориться вообще, если я выйду, да, говорить. Я могу понять вот эти простые, да, такие вот, ну, детские, да, детские представления, как ребенок боится что-то сказать, да, перед взрослыми, перед учителем. Возможно, возможно. Но есть много других способов, как помогать проповеди, как быть причастным к проповеди. Не обязательно быть оратором, конечно же. Но в движении Прабхупады все причастны к проповеди. Если мы сами не проповедуем, мы помогаем тому, кто проповедует, или вдохновляем их, там, в общем, как-то, или дух должны иметь проповеди.
А откуда они могут, ну, как бы получить этот дух, вот это настроение или как бы полномочия?
Да, Прабхупада, весь этот дух исходит во всех его книгах, только она говорит об этом. Что нужно спасать мир, нужно помогать мир прямо во вступлении к каждому тому Бхагавату, там вот это вступление Прабхупады есть, где он всегда говорит об этом. Во всех лекциях говорит об этом. Что мир, он в опасном положении, да. Что люди деградируют, что и уже и правительства всего мира деградировали. И ученые деградировали, и религии тоже могут деградировать. Прабхупада постоянно об этом говорит, что у нас есть миссия, что мы должны это знание распространить, спасти. Да, единственное, что это Шримад-Бхагаватам, гита сейчас необходимы людям. Это сквозит во всех, во всем, как бы, образе Прабхупады.
То есть получается, если преданный не проповедует, то у него нет контакта с этой духовной энергией. Потому что если контакт с духовной энергией есть, он не может, да, как бы удержаться и не проповедовать. Потому что вот как если я вижу красивую луну, то я говорю, что я вижу что-то красивое. Также если контакт с Кришной и с духовной энергией произошел, то человек не может, да, удержать это в себе. Может быть, тогда упирается все в какую-то внутреннюю жизнь, в садхану.
Почему не проповедуют некоторые
Да.
преданные? садана. Ну, также, может быть, если преданный не соблюдает принципы строго, наверное, тоже энтузиазм будет терять проповеди. У него будут сомнения в себе, и даже не только в себе, вообще в самом образе жизни даже сомнения будут. Возможно ли это? Вот я людям говорю, а возможно ли это сделать? Это невозможно, наверное, сделать, если он сам не следует этим правилам. Конечно, у него будет меньше уверенности, энтузиазма.
А вообще, вот есть такая песня, с чего начинается Родина, а проповедь она с чего начинается? Вот, или как бы проповедник, он с чего начинается?
А восприятие Бога. От кого-то мы должны получить вот, реальное присутствие Бога почувствовать. И начинается проповедь. Потому что проповедь — это же о Боге. Все. Вот, с этой веры и начинается, с этого опыта.
А вообще, реально ли изменить мир? Потому что проповедник — это такой вот человек, который как бы хочет повлиять на мир, изменить его. Это свойственно даже больше, может быть, молодым людям, у них есть такое вот настроение. Потом в какой-то момент оно исчезает. От чего оно зависит? И вообще, возможно ли повлиять как-то на мир? Один человек может повлиять так, чтобы вот реально что-то изменилось?
Да, вот это настроение характерно, наверное, молодежи, как ты говоришь. Я попытаюсь изменить мир. Так, потом... Со временем выясняется, что я не могу изменить мир. Вот. А как тогда это делать? Для этого есть преемственность, парампара. То, что я делаю, я передаю другому. Он продолжает это делать. И так мир меняется. То есть мы должны встать как бы в цепь ученической преемственности. Даже Прабхупада, хотя он сделал один так много, да, он нам много недоделанного передал, чтобы мы осуществили вот в этой преемственности, мы также будем передавать незаконченные важные вещи следующим поколениям. Вот так мы это будем делать.
Угу. То есть получается традиция, как бы мы... Я не один проповедую, а есть как бы иерархия, есть полномочия свыше, потому что мы как бы вместе с парампарой в преемственности. Тогда это возможно.
Ну, Кришна проповедует. Он находит проповедников. Он их вдохновляет. Вот. Прабхупада пришел от имени Кришны, Кришна его послал, Господь Чайтанью послал. Книги были написаны тоже под вдохновением сознания Кришны. Прабхупада их писал по ночам в экстазе. Кришна так проявляется через своих преданных. Он проповедует, что я имею в виду, что мы можем не знать, какие будут плоды проповеди. Кришна знает об этом. Он знает, что будет дальше. Мы можем не знать, для нас вот достаточно того сознания Кришны, в котором мы сейчас живем, в этой проповеди, мы заняты полностью, все. А что будет дальше? Ну, говорят, будут фантастичные перемены уже в мире. Может быть, что-то мы увидим, может быть, мы не успеем что-то увидеть, но это не важно. Важно, что Кришна через нас проповедует. Все получают равное благо.
Вот эти изменения в мире, с одной стороны, ну, мы как бы ожидаем такой золотой век, какой-то прогресс такой духовный. В то же время мы видим, что в мире много разных сложностей. Вот как проповедь адаптировать в духе времени, места, обстоятельств? А как, например, вот в данный момент проповедовать, когда вот есть какие-то силы, которые тоже имеют какие-то планы на этот мир, у них есть тоже какие-то желания тоже создать какой-то свой такой золотой век, может быть, с целью господства. Вот какова наша роль как движение?
Да, время меняется, стиль жизни может меняться в материальном мире, ценности могут меняться, конечно же, управление, все что угодно. И меняется природа души. Вот. То есть Бхагавад-гита говорит о вечной природе души, вот мы ее изучаем, это работает, потому что что бы ни менялось внешне, душа остается неизменной. Так ведь говорится, неизменная. Вот, поэтому мы применяем эти вечные ценности. И чтобы как бы применять, согласно правильно месту, времени, обстоятельствам, конечно, мы должны как-то видеть, что происходит в обществе, чувствовать, да, как бы движение, куда общество движется сегодня. Мы это чувствуем, что и с самого начала чувствовали, что материалистическое общество движется в сторону чувственных наслаждений, понятно. Вот, но мы не все видели еще, какие еще формы чувственных наслаждений, да, появляются, да, какие законы принимаются в этом направлении. Могут быть неожиданностью для нас, и мы видим, что это сильно влияет на сознание людей, на их образ жизни. Но в итоге, смотрите, они пытаются, да, вот, наслаждаться жизнью. Смелее, смелее им позволяет время, да, это делать. Технологии позволяют все смелее, откровенней удовлетворять свои чувства и греховным образом, каким угодно образом. Но они очень быстро перегорают и приходят к неудовлетворению, у них появляются вопросы, и проповедь становится все более и более актуальной, все более и более востребованной. Люди хотят сейчас духовного развития, потому что быстро получают опыт ожоги. Это наше время, видите, поэтому такой контраст, да, с одной стороны тут разгул полный, беспредел чувственных наслаждений, с другой стороны серьезный интерес духовной жизни. То и другое, прям параллельно.
То есть это влияние времени, оно как бы помогает преданным, ну, как бы утвердиться. Вот я заметил, что Шрила Прабхупада, он все время действовал как бы на пике событий. То есть вот если это был полет на Луну, то он писал книгу «Легкое путешествие на другие планеты», как бы вот реагировал на все эти происшествия в мире. И мы должны также действовать. Или нам не хватит как бы масштаба, вот, или как бы силы такой духовной. Потому что Шрила Прабхупада, он мог вести диалоги на таком вот уровне, высоком, ученым бросить вызов. А с другой стороны, вот наше движение, оно сейчас выглядит как религиозное меньшинство. То есть даже иногда также позиционируется как такое вот, ну просто вот еще одна религия, как меньшинство. Но Шрила Прабхупада, он как бы впереди шел, впереди всей вот этой вот и научной мысли, и в то же время религиозной мысли. Он как бы привнес сознание Кришны не как религию, а что-то такое новое, даже и не наука, и не религия, как бы вместе. Вот в этом направлении как развиваться?
Это называется логика и аргументы, не совсем религия. Да? Религия — это просто вот верить надо так, и мы согласны верить в Бога, скажем. Ну, вот так религия. А здесь логика и аргументы, что нам Прабхупада оставил. Вот. Это уже работает. Мы применяем логику аргументы, которые мы вот берем из книг Прабхупады, из его бесед, из практики, это работает все и так далее. Но чтобы как бы еще более сделать могущественной проповедью, да, нам нужно еще иметь вот эту силу духа, о которой ты сказал. Хватит ли у нас еще духа, да? Аргументов хватает. Мы даже удивляемся, аргументы все привели, люди все равно не принимают, да, все равно прямо не принимают, потому что вот не хватает еще, может быть, какой-то духовной силы у нас. Где-то хватает, где-то не хватает. Вот. Поэтому нам нужно еще развиваться тоже в этом направлении.
Вот еще есть такое понятие, как косвенная проповедь. Тоже много споров по этому поводу. Вот косвенно или прямо. С одной стороны, как бы косвенно звучит абсурдно, что как бы мимо сознания Кришны, мимо цели. Вообще, насколько это понятие, оно правильное? Потому что если в конечном счете все приходят в сознание Кришны, то в чем косвенность?
Прабхупада не разделял эти вещи. Вот. Но он говорил, что то и другое одинаково, да? То есть нет разницы, он сказал, между прямой и косвенной проповедью, если цель одна, вот то, что ты говоришь, да? Если все приходят к святому имени. В чем проблема? Далее уже их идет святое имя, не проповедь какая-то косвенная. Непосредственно Бхагавад-гита и так далее. И с другой стороны, он говорил, что прямая проповедь больше подходит для саньяси. Вот саньяси лучше прямую проповедь предлагать людям, не косвенную проповедь. То есть для такого ашрама, да, рекомендована прямая проповедь. Вот. Мой гуру Махарадж сказал, что когда Прабхупада был грехасхой, он тоже занимался косвенной проповедью. Приняв саньясу, он проповедовал прямо, но он знал также аюрведу, там астрологию, скажем, языки знал, санскрит, что еще он знал, много чего знал. Знал, у него же знания были очень обширные. Мог обо всем говорить, его духовный учитель был вообще живая энциклопедия, его называли. Он знал многие вещи, практически все необходимое для жизни он знал. Плюс сознание Кришны. Если там, где есть сознание Кришны, мы не можем назвать эту проповедь косвенной или не косвенной, потому что и прямая проповедь без сознания Кришны не приносит хорошего результата.
То есть здесь важна именно позиция самого проповедника, да? Вот. Насколько он сознает Кришну, настолько он его как бы передает. Да.
Если проповедник в сознании Кришны, то, несомненно, он через что бы он ни начал проповедовать, он придет к сознанию Кришны, mm-hmm. естественно. Это совершенно понятно. Mm-hmm.
А вот какими качествами должен обладать проповедник? Вот с одной стороны, когда впервые, может быть, человек слышит о том, что можно быть проповедником, то, наверное, на первое место у него амбиции появляются, то есть он хочет именно какое-то положение занять. То есть, что вот на земле, как бы, естественно, какая-то такая страсть присутствует. И в то же время есть риск, потому что он возгордится, и он может, как бы, упасть, не удержаться на этом положении. Поэтому каковы качества проповедника?
Это сегодня так. Сегодня, когда уже есть какие-то признанные проповедники, известные, там слава у них есть, скажем, последователи есть, кто-то становится духовным учителем через проповедь. И так поднимается интерес, да, к этому положению проповедника. Вот. А когда мы начинали, у нас это было самым опасным преданным служением. То есть любой проповедник заканчивал в тюрьме в то время. Вот. Поэтому тогда мы не думали, проповедник или не проповедник, просто хотели, чтобы люди узнали про Бхагавад-гиту и про Хари Кришна Махамантру. У нас не было такого понятия проповедник, знаменитый, прославленный проповедник. Так, вообще не мыслили таким путем. Просто есть преданные, естественно, преданные что-то говорят, и все проповедники. То есть мы не выделяли ничего, нас все проповедовали. А сегодня, видите, есть у нас уже общество разнослойное, есть элита, так сказать, да, проповедническая, которые могут завидовать, думать, вот они там хорошо устроены, они там их почитают, там путешествуют, приглашают, там пожертвования дают, там, ну, все это, да, можно так понимать, видите, материальным образом. Элита. А есть вот не элита, да, которые вот должны служить ниже, там еще ниже. Слои появились у нас, как бы, социальные. Mm-hmm. У нас раньше не было таких слоев, мы были одной семьей. Одной духовной семьей. Сегодня у нас появляется какая-то, может быть, даже, ну, кастовая система, вот в связи с тем, что есть косвенная прямая проповедь, уже разделение существует, это признаки того, что может сформироваться кастовая система в умах преданных. Поэтому к положению проповедника стремиться не надо, надо стремиться просто нести людям знания. Вот это проблема, да. Что мы создаем кастовую систему какую-то. Таким видением.
Да, как же сохранить вот эту вот первозданную чистоту? Потому что, вот как вы говорите, в начале преданные, они были вот настолько вот, как бы, искренне чисты. И когда общество становится организованным таким, то, как бы, оно поглощает вот эту чистоту, искренность. Как вот эту чистоту сделать такой значимой, чтобы она тоже была сильной?
Ну, вот... я могу только свое мнение выразить, да? Мы же в обществе большом, в обществе ИСККОН находимся, это могут быть разные точки зрения правильные. Но вот у меня есть своя точка зрения здесь. А у нас была, когда мы начинали, только одна ценность, единственная ценность. Это святое имя, больше ничего. Все, больше ничего. Ни на какие другие ценности мы не были сориентированы. Сегодня, вот я не знаю, ну... Есть разные уже представления. Мы, конечно, теоретически согласны, что только святыми векали, да, но вот у нас еще есть знания шастры, может быть, кто-то ставит, может быть, на один уровень или выше. Может быть, кто-то ставит социальную деятельность проповедническую еще на какой-то тоже пьедестал, да, такую ценность. Это все надо делать, но мы говорим о ценности, о приоритете. Что у нас было преимущество тогда, мы были неофитами, мы плохо знали, может быть, философию так глубоко не знали, у нас было мало опыта, у нас не было хорошего руководства. Поэтому-то и удивлялись все саньяси, ИСККОН, как вообще выжили советские преданные. Mm-hmm. Без общения ни один, ни два года, а 10 лет. И движение только развивалось, увеличивалось. Потому что у нас была одна единственная ценность на всех. Это было, ну, согласовано с духом Господа Чайтаньи. Только святое имя. Вот, это было единственное. Был любой признан, кто воспевал святое имя. В киртанах, джапу. И мы всегда спрашивали, сколько повторяешь, сколько по времени повторяешь. Мы всегда этим-то интересовались. Кто как повторяет Хари Кришна Махамантру, кто как ее проговаривает, кто во сколько встает, за раз ли повторяет и так далее. Всегда повторили больше 16 кругов. 16 тогда практически никто не повторял. 48, 50, 64, 32. Вот такие цифры были. Вот так мы жили, так мы развивались. Я думаю, что Это было, конечно, время более-менее невежественное еще, начало самое, но путь был правильный. И поэтому мы были одной семьей. Мы не придавали значения там, кто, ну, как слои, слои. У нас не было кастовой, классовой какой-то различий, так скажем. А сегодня мы видим, вот есть образованные преданные, есть необразованные преданные, есть как бы, ну, вот эти различия уже могут тоже. Потом разные происхождения преданных там. Кто американец, кто русский, кто еще кто. Вот, мы уже знаем, что они тоже могут отличаться. Много как бы вещей сейчас вмешивается, примешивается к, вот, к этой единственной важной истине, к святому имени. Сможем ли мы на самом деле не видеть равенство живых существ? Вот в чем вопрос.
То есть нужно создать хотя бы какую-то часть преданных с такой брахманической природой, которые могли бы как бы сохранить это настроение и как бы поддерживать в целом в большом обществе, потому что, наверное, все не могут, когда народу много, все не могут поддерживать определенный вот такой вот уровень чистоты, но какая-то простойка нужна.
Да, в этом нужна проповедь, работа нужна в этом направлении, брахманическая. Чтобы у нас преобладало духовное равенство в сознании. При этих материальных различиях, чтобы преобладало духовное равенство.
А что такое эффективная проповедь? Вот как можно измерить ее эффективность?
Ну, обычно, как я слышал, оценивается эффективность проповедь по количеству пришедших преданных через проповедь. Так считают, что это эффективная проповедь. Если мы проповедуем, и никто не становится преданным, да, в результате проповеди. Ну, считается, что хотя бы мы даем какую-то информацию людям, конечно же, да, но по-настоящему успех, когда люди становятся преданными. Или покупают книги хотя бы, да, в конце нашей лекции. Уже считается это успешной проповедью.
Ну вот книги. Какова должна быть садхана, вот, духовная жизнь проповедника, как бы его внутренняя личная жизнь? Сколько времени он должен читать книги Шрилы Прабхупады для того, чтобы оно быть в форме, что ли, всегда?
Тогда нужно постоянно читать книги Прабхупады.
То есть чем больше, тем лучше?
Да, постоянно можно вспоминать что-то, думать, открывать что-то там, интересоваться, то есть находиться там, как бы, вот, внутренне, в Кришне.
Потому что иногда вот у проповедника появляется ощущение, ну как бы, что вот он повторяется или говорит одно и то же. С другой стороны, вот как у природы ума такая, что ему хочется все время что-то новое, и люди тоже ждут что-то новое. А как вот проповедовать и вроде бы одни и те же вещи, но сохранять вот этот интерес, глубину реализации? А как вот сегодня про новости говорили, что в духовном мире как бы постоянно какие-то новости существуют. Вот это какое? Это скорее внутреннее, да, обновление. Как это проповеднику удается это сохранить?
Новости, да? Духовные новости, новизна, новизна. Но тут есть как бы горизонтальное измерение и глубина, как ты говоришь, вертикальное измерение. Вот. Новости духовного мира мы достаем из глубины как раз, не с горизонтали. Горизонталь — это просто мы говорим, вот сколько преданных пришло, вот такой фестиваль состоялся, вот столько проповедников приезжало, было столько-то киртана, столько-то дней продолжалось, столько-то просада распространили, ну, это тоже новости. По горизонтали, то, что можно видеть, да, допустим. А причину этого, да, почему каждый год съезжается на фестиваль, где об одном и том же говорят, и поют одну и ту же мантру, допустим, и увеличивается при этом, скажем, контингент еще. Да? Почему? Причина. Это глубина. Глубина — это как океан. Вот. Мы на лодке, скажем, вот океан. Мы прямо вот снизу достаем эти вещи, потому что там глубина есть. На определенной глубине мы достаем вот такую рыбу, допустим. Глубже там чудовище морское живет какое-то, не знаю, там. То есть на глубине там много-много-много-много чего может быть. Вот это духовная жизнь, сравнится с океаном. И из глубины мы достаем, как бы процесс одинаковый, та же Хари Кришна мантра, но глубина ее, да, неизмерима, она с Голоки Вриндаваны говорится, эта вибрация, она беспредельно глубока и широка. Поэтому новостей много может быть внутренних, да, реализаций, при воспевании святых имен. Это глубина.
Это похоже на творчество, потому что вот творческий человек иногда чувствует вдохновение, да, оно приходит, какая-то внутренняя глубина, реализация. И вот у него есть вдохновение что-то творить. А проповедник, он чем-то похож, да, на человека творчества, который тоже зависит от этой вот, от этого вдохновения. Или у него прям вот стабильное вдохновение, потому что творческому человеку иногда приходит оно, иногда оно не приходит. А проповедник, он же должен всегда проповедовать.
Ну, творчество – это означает, что чувства наши захвачены чем-то необычным, да? Необычные чувства есть, необычные какие-то метафоры появляются, необычные, спонтанные какие-то. Энтузиазм, да, в чем-то, что-то мы хотим вдруг сделать новое, да, что раньше не делали. Это захватывающий процесс, так скажем. Mm-hmm. Захватывающее чувство, ум, разум, и начинается вот эта динамика, да, экстаз. Динамика. Вдруг мы начинаем видеть, что можно вот занять в преданном служении. Оказывается, же можно и это сделать, и то, и сколько возможностей, да? Это сознание Кришны. А есть сознание Ракшаса. В Бхагаватам есть пример, когда царь по проклятию стал Ракшасом. Угу. Мудрец проклял его. И когда он стал Ракшасом, в то же мгновение он увидел, что вокруг столько много съедобного, чего он раньше не замечал. Оказывается, все это можно съесть, понимаете? И воробья, и человека можно съесть, оказывается. Это взгляд Ракшаса. Тоже у них же тоже не хватает энтузиазма, да, и творчества все это занимать, чувственных наслаждений там, и всякие греховные вещи там. Их творчество доходит всегда в греховную сторону. Такие творцы. А здесь в сознании Кришны, да, открывается. Вдруг начинаете видеть, да, что сколько всего можно сделать в сознании Кришны. Это захватывающий процесс.